Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Есть мнение, что в миссионерские поездки ездят, чтобы потешить самолюбие и пощекотать нервы. Более того, работа миссионера воспринимается как попытка навязать чуждое и неестественное для людей мировоззрение. О том, зачем нужны миссионеры и что нужно делать, чтобы им стать, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. Доброй пятницы. Середина марта на дворе. Мороз минус 10. И у меня в гостях Наталья Герасимова. Привет, Наташ.
Привет.
Как тебе после африканского тепла-то вернуться к нам?
Сложно вернуться обратно в такой мороз.
Итак, как ты относишься к тому, что говорят миссионер, который особенно в краткосрочную поездку ездит, это турист такой, чтобы покушать вкусности и посмотреть достопримечательности, и еще почувствовать при этом себя героем веры. Тройное удовольствие.
Не могу сказать за людей, потому что я же не вижу их настоящие мотивы, не вижу, что творится.
Ты же опытный миссионер, опытный верующий человек. Ты можешь посмотреть в глаза и просто в сердце их
узреть. Нет, к сожалению, не могу. Как это ни странно, но, если честно, когда я слышу такие фразы, ну, мне сложно в это поверить, вот по-настоящему искренне. Может быть, я действительно ношу розовые очки какие-то, но я честно, очень мало встречала. Встречала, конечно, но мне всегда почему-то хочется верить, что люди вот-вот-вот еще чуть-чуть, они почувствуют, вот они поедут там на долгосрочную миссию, или они действительно изменятся. Не знаю, ну как я отношусь? Ну, если такое и существует, то это печаль. Ну, это странно для меня.
Цитата Хадсона Тейлора. Конечно же, ты слышала об этом твоем коллеге, английский протестантский миссионер в Китае. Великое поручение – это не предложение, которое вы можете рассмотреть, а затем принять или отклонить. Это повеление, которое вы должны выполнить.
Абсолютно согласна с моим коллегой.
А как иначе? Друзья, мы приглашаем вас к беседе. Хотели бы вы поехать на миссию? Да, нет, почему? Присоединяйтесь, звоните 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, или пишите нам Viber, WhatsApp 977-850-0996, либо на сайте theos.fm, там же, где вы нас слушаете. Добро пожаловать к эфиру. Мы начнем с разрушения мифов, точнее, продолжим. Один мы уже разрушили, ты искренне веришь в людей, что они совсем не такие, как могут быть. Еще один миф. Зачем ехать на миссию в другие страны, если, говорят, твои соседи по подъезду идут в ад?
Есть такое понятие, как Божья воля. И я, конечно, за то, чтобы люди проповедовали и соседям, и близким, и друзьям, и так далее. Но если Господь тебя призывает в какую-то страну, это нелогично, это иногда вообще неестественно, да, это как было со мной, то есть Бог меня призвал в Америку, и очень многие люди, они обсмеяли меня и сказали, что как можно проповедовать в Америке, ты же русская.
Наоборот должно быть, да?
Да, все должно быть наоборот, и было так все нелогично, и все так странно, и я все-таки поехала, и меня, вот честно, меня не поняли люди, вот, но я знала точно, на 1000%, я постилась, я молилась, и Бог мне сказал, езжай в Америку, я поехала туда вот одна. И я была настолько поражена, как сильно нуждается это место в русских людях. И вообще очень многие места нуждаются в русских людях. Это такое мое откровение. Вот. Потому что, ну, я уже это говорила, да, твой цвет кожи белый, он то, что ты из России, ты приезжаешь, там, например, в Америку или в Африку, для людей это шок, и они слушают тебя. Поэтому рассуждать о том, что... Это очень многие люди мне так говорят. Вот, Россия... У меня нету границ, я не понимаю. Вот переехал ты там в Азию, да, например, и что, это не твои люди, не твоя страна, ты живешь...
Ну, говорят же, где родился, там пригодился.
Абсолютно верно. Пригождайся, где ты родился, делай что-то. До того, как поехать в Африку или в Америку, я очень много лет служила наркозависимым в разных детских домах, на улицах и так далее. Своим родственникам, опять же, своим соседям и своему, ну, району. То есть ко мне не придраться. Но если даже было не так, да, если даже было, что я, например, спаслась, и Господь меня сразу призвал, например, в Африку или куда-то еще, я бы поехала, и, знаете, меня бы совесть не мучила. А люди бы меня мучили, что они и делают периодически.
Вот так говорят, пока все не покаятся, сиди и работай здесь.
Да, можно тогда всю вечность просидеть здесь.
Да. Еще один миф. Зачем навязывать чуждую культуру и богопонимание людям из, по сути, из другого мира? Может, они сами как-нибудь разберутся?
Да, конечно, разберутся. Те племена, да, в которые мы ездим, делают, например, обрезание девочкам в 6-7 лет и считают это угодное Богу делом. Другие племена посвящают своих детей сатане, они строят жертвенники, кого-то детей, из детей убивают, а кому-то удается выжить, и они просто мучаются всю жизнь. Вот сейчас мы работаем с таким мальчиком, который вот совершили такой обряд. Эти люди, которые во имя Господа идут и делают из детей, детей солдат или в рабство продают, и все они делают это на основании Библии. И лезть в их культуру, конечно же, кто я такая и зачем я это буду делать?
У них же самобытность.
Вообще обоснованная самобытность. Дети погибают просто тысячами, тысячами и тысячами.
У нас так принято.
Да, и это культурная традиция. Да, когда приезжает белый человек и лезет в то, что детей режут и делают несусветные вещи, конечно... Можно сидеть дома и порицать это, но я абсолютно против этих ужасных языческих культур, перемешанных якобы с христианством, поэтому я абсолютно не согласна, абсолютно радикальна в этих вопросах. И никакие там культурности, самобытности меня вообще не останавливают.
Вот я за твоей деятельностью слежу, насколько это возможно, в социальных сетях, и периодически вижу новые лица, которые появляются рядом с тобой, или ты рассказываешь об этих людях. Ну, с тобой все понятно, да? Ты безнадежный миссионер, уже очень много лет я тебя знаю. Но откуда появляются новенькие? Как ты их агитируешь? Или, может, ты не агитируешь их?
Мне бы очень хотелось агитировать, но... А с другой стороны, я не понимаю, настолько все это правда... Ну, это вот это безнадежно, агитировать как-то молодежь или людей других, да. Если честно, у нас в команде 4 человека, как и есть, так и осталось. Некоторые люди нам помогали, приходили, уходили, и ведь сейчас помогают люди вот из церкви. Но, в принципе, наш состав, он один и тот же, вот. Я не сказала бы, что у нас есть какие-то люди, да, помощники. К нам на миссию много хотят людей приехать. Опять же, они приезжают, уезжают. Вот. Это большой вопрос для меня, как вдохновить людей поехать на миссию. Это вообще, это самый, наверное, самый сейчас большой и острый вопрос для меня. Потому что я бы очень хотела, чтобы люди участвовали, видели то, что происходит в мире, как-то влияли на это.
Люди, которые хотят присоединиться к твоей работе, они понимают, на что идут?
Нет. Не понимают, потому что это невозможно понять. Потому что когда ты им объясняешь, ребята, такие вот тяжелые условия, там не будет воды, не будет еды, может такое быть, да, там, или будет опасность, или могут все украсть. Люди это мозгами понимают. Но когда они приезжают на место, конечно, у некоторых бывает шок, потому что вот у нас в эту поездку, например, просто взяли и стащили все, что у нас было, 2 раза или... Да, ну 3 раза в итоге за 3 месяца. Все подчистую. И, ну, это надоедает, и я думаю, что это очень тяжело. У меня даже кольцо мое сняли, обручальное. То есть все.
Хорошо, голову не сняли, правда же?
Слава богу, нет, не сняли голову. Я благодарна людям, что они были милостивы. Вот. Но, конечно, как к этому подготовиться? Я сама к этому не готова, и... Это невозможно. Просто нужно принять какое-то решение и понимать, да, ты идешь на риск, да, это миссия, да, ради чего ты жертвуешь, не просто ради какого-то красоты, да, а ради людей. Вот я люблю этих людей, вот ничего не могу с собой выделить, вот люблю их. Mm-hmm. Вот, и готова поэтому на это идти. И люди должны осознавать, на что они идут, ради чего.
Еще один Хадсон Тейлор у нас сегодня. Если мы делаем Божье дело и делаем так, как он нам говорит делать, то оно никогда не останется без его поддержки.
100%. Вообще, если бы не Бог, то вообще... Что это было бы? Конечно.
Иногда, я так тоже смотрю, вы собираете средства среди своих подписчиков, да? Последний, кстати, читал, что там на плиту.
Да.
А как готовить тогда иначе?
Мы готовили на огне. Я училась готовить на глиняном горшке. Это было очень тяжело, очень, потому что это было прямо вот около моей квартиры, все воняло, и я правда не умею, я звала детей, дети мне готовили. Очень долгий процесс. Потом мы догадались, купили рисоварку. Когда мы ее купили, соседи настучали, что у нас рисоварка, и поэтому нам отключили электричество. Электричества не было 2 недели, вот, потому что я пользовалась рисоваркой. Это было настолько несправедливо, причем не просто его отключили, его перерезали как-то провода и не смогли больше сделать. И я жила одна в темноте, то есть девчонки все уехали, я реально жила одна в темноте. Это было не по кайфу совсем. Вот. У нас ничего дома не было, если честно, у нас были такой голые стены. Вот. А сейчас одна из девочек из нашей команды, Соня, она переезжает в дом, в хороший дом, тоже для как миссионерская база, и там ничего нету. Первое, что нам нужно, мы поняли, это плита, потому что не умеем мы готовить на огне, хотя учимся. Это очень затратно, и ну, на детей нужно готовить, это, в общем, нужна большая плита. Поэтому и собирали средства на нее.
Так вот, собирайте средства периодически, и вот как Хасан Тейлор говорит, если дело от Бога, то Бог не оставит его без поддержки. Естественно, поддержка приходит через других людей, потому что если ты миссионер, ты не можешь одновременно еще и где-то работать, но будучи в Африке, ты не можешь работать, чтобы обеспечивать. Нужна поддержка других людей. В связи с этим вопрос. Веришь ли ты в то, что не каждый человек признан быть миссионером в прямом смысле этого слова, кто-то должен просто оплачивать счета?
Это такой тоже сложный для меня вопрос. Нет, не верю. Я думаю, что каждый человек призван быть миссионером. Даже если не ехать в Африку там, как на длительный срок, хотя бы просто приехать. Или быть миссионером у себя, опять же, на работе, на районе и так далее, в том обществе, в котором ты находишься. Это абсолютно так. И я уверена, что люди все равно должны выезжать. Вот, ну, меня в этом не переубедить, потому что ну, как-то это получается какой-то откуп деньгами. Вот, ну, мне это
А если человек талантливый бизнесмен?
Прекрасно.
Он миллионер.
Прекрасно.
И он снабжает большие миссии.
Молодец, класс.
Вот взял он тебя, сказал, Наташа, я даю вам в месяц $1 миллион. Стройте новые больницы, стройте дома.
У меня был такой недавно такой случай интересный, да. И все, что я...
Правда, я в Бога не верю, но вы хорошие люди. И вот, допустим,
это
этот человек...
пророчески говоришь.
Представляешь, я не знаю, кто это был, но вот представься, да, такой человек, раз ты говоришь, у тебя такой опыт был. Я не верю в Бога, но вы классные, вы мне нравитесь, я вам буду давать деньги, там, делайте, что хотите.
Я ответила так, это реальность моей жизни. Я ответила так, мне не нужна ни одна твоя копеечка, мне не нужна вообще. Мне нужен ты. И я это говорю на протяжении 3 лет этому человеку. Я ему говорю, нет, ни одной копеечки, ничего, никаких миллионов. Мне просто нужно, чтобы ты приехал, и твои глазки открылись. Вот, вот конкретно в этом случае мне нужна душа этого человека. Вот правда, вот я очень хочу, чтобы он приехал на миссию. А что касается других людей, которые призваны быть бизнесменами, пусть они будут бизнесменами, но я также очень хочу, чтобы они видели, во что они вкладывали, во-первых. Потому что если ты служишь кому? Человеку. Если ты служишь человеку, ты должен ну, близко подходить к этому человеку. Что такое любовь? Любовь – это просто деньги дать. Я так не думаю. Я думаю, что любовь – это действительно подойти к человеку близко.
Дать много денег, чтобы тот, кто умеет проявить любовь, проявил эту любовь.
Нет, не верю в это. Прям вообще не верю в это. Я верю в то, что человек проявляет свою любовь через свое сердце, а не через свои... И через свои деньги – хорошо, окей, но... Первым, во-первых, через свое сердце. Вот это вот прям... это прям...
Неподкупная Наталья Герасимова.
Ну, да я не, вот, честно не понимаю. ну, вот, честно, для меня это непонятно. Мне очень хочется, чтобы такие люди, да, когда я с такими людьми общаюсь, я очень хочу, чтобы, во-первых, их сердца менялись. Вот. И я думаю, что каждый человек может повлиять на другого не только деньгами.
У нас несколько сообщений накопилось, давай ответим. Угу. Руслан пишет, у нас в церкви на данный момент нет миссионерского служения, но мне очень хочется, чтобы наша церковь им занялась, так как раньше было служение в церкви. Мне кажется, что церковь без миссионеров слегка сонная, говорит он.
Руслан, она не слегка сонная, она просто...
Она крепко спит.
Она спит, да, потому что церковь призвана идти на миссию. Это, в принципе, ее функция, идти на миссию.
Владимир спрашивает, можно ли там, то есть в этих племенах, посвятить душу еще кому-нибудь, всяким тотемам или животным?
Да, конечно. Культ вот этого язычества везде повсеместно. Люди, там колдовство очень сильно развито, да, и, конечно же, люди странные вещи происходят для русского человека непонятные. Вот, колдовство, одним словом скажу.
Игорь пишет, привет, ребята, рад вас слышать. Наташа, как вы различаете призвание Божье, отличаете от своих желаний и мыслей? Что значит для вас идти за Богом туда, куда вы не знаете?
Это для меня тоже всегда очень большой вопрос. Я очень много молюсь и очень много пощусь. Пост, вот это для меня просто ключ. Перед тем, как куда-то ехать или что-то сделать, мне очень...
Как ты понимаешь, что это ответ не твои мысли, прости, что перебиваю, а именно от Бога? Даже во время поста.
Я слышу голос Божий.
Ты просто слышишь.
Я просто знаю, да, я знаю Бога, я знаю Иисуса, у меня близкие отношения с Богом. И, может быть, я это часто поговорила, может, Андрей это часто слышал, что я очень хотела переехать жить в Америку, в Чикаго, и жить там в бедном районе, в гетто, и служить. Это была моя просто хрустальная мечта. Вот. Тем более там строилась церковь в самом таком неблагополучном криминальном районе. И я четко услышала, Бог сказал нет. Хотя он меня привел на миссию. И я до сих пор не согласна с Богом. Прошло очень много лет, я не согласна. Но мои мысли были остаться там, и это хорошие мысли, и служить этому народу. Да, там. И я понимаю эти банды, я понимаю этих подростков. Бог сказал нет. Вот так я услышала, и я послушалась.
Роман пишет: «Хочу поехать, я проходил подготовку и могу без воды обходиться 5 дней».
Вау, класс.
«Тренирую себя в этом и к жаре тоже приспособлюсь, готов рисковать. Роман хочет поехать».
Прекрасно, Роман, welcome.
Как мы свяжем Романа с тобой, чтобы вы пообщались?
Вы можете зайти на сайт streettemple.ru или найти меня в социальных сетях в Инстаграме по хэштегу «street», как улица, и «temple», как храм.
Услышали, Роман, надеюсь. Если будут вопросы, тогда пишите вот сюда же с вопросами. Постараемся с вами связаться. И оставьте свои контакты. Никита пишет: «В Америке там очень расслаблены, верят. Они уже спаслись, Бог их благословил, у них уже все хорошо».
Абсолютно не так. Абсолютно не так. Я жила в районе, где... Почему я туда поехала? Потому что дети, просто убивают друг друга, огнестрельное оружие применяя. И о чем? Какой Бог вообще? Когда я приехала, они меня слали матом без конца, и они... Ну, у меня слов нет. У меня нет слов, ребята. Езжайте все своими глазами, увидите.
Григорий пишет: «Наталья, скажите, вот видел по ТВ разные африканские народы, по телевизору много чего показывают, это тоже. Танцуют, поют, им вроде весело на первый взгляд, разукрашенные такие, цветные. Но вот вы показываете совершенно другую сторону. Скажите, вы танцевали вместе с ними?»
Абсолютно, бесконечно, всегда. Это правда. Я обожаю танцевать. Если ты не танцуешь, ты странный. Мне очень нравится. Мне нравятся такие простые люди, мне нравится радоваться, и с детьми мы без конца танцуем.
Все они одновременно и вот такие радостные, и одновременно очень трагичные.
Да, это вот интересная такая черта Африки. Действительно, они правда умеют радоваться, они правда классно постоянно танцуют, но вот их нищета – это их нищета. Вот.
И нищета, и язычество.
И нищета, и язычество, и какое-то... лично у нас в Уганде, мы в Уганде только работаем, это у нас, я уже говорила про это, бесконечный обман, бесконечное наживание на нас, да. Mm-hmm. И вот с тем, что миллион церквей, протестантская страна, люди обманывают практически все, 99%, наверное, процентов. Это какой-то ужас.
Сколько этих рассылок в Фейсбуке, что дядюшка в Нигерии там умер, или в Уганде в том числе.
Просто.
То есть это очень много, это просто откровенного обмана и мошенничества, которое оттуда исходит.
Настолько откровенно, что мы едем в маршрутке, и у меня поворачивается водитель и говорит: давай сюда телефон в открытую. Я говорю: слушай, как-то вообще слишком открыто. Вот, и хотел у меня своровать телефон даже вот так.
Чего не получилось? Просто не
дала. Я не отдала, мы там слезы отвоевывали, нас вышвырнули из этой маршрутки посередине дороги, но мы не отдали телефон, потому что там все, там все.
Игорь снова пишет: «Я провел детство в Африке, в Бенине. Я видел, как ко мне дружелюбно относились местные жители, но я всегда себя чувствовал там чужаком. Вы остались чужаком, и как вы с этим справлялись?»
Конечно, ты чужак, естественно, ты белый, ты мзунгу. Невозможно стать черным. Ты такой, какой тебя Господь создал. И как мы с этим справлялись? Мы этим пользовались. Мы пользовались тем, что мы белые. Вот. Мы говорили людям, они нас слушали.
Людмила пишет: «Я миссионер у себя в семье. Жертвую всем для мамки и папки. И что, я хуже? Или мне надо все-таки в Африку ехать детей кормить? Ответьте, мне очень важно».
Как зовут?
Людмила.
Людмила, здравствуйте. Очень приятно. Очень хорошо, что вы миссионер в своей семье.
Широко улыбаясь, отвечает Наташа просто. Женя пишет: «Как я вас понимаю? Сам живу в тайге». Видишь, как такие разные люди нам пишут. «Уже несколько лет. Недавно вот завалил медведя своими руками. Готов поехать строить церковь. Ну или построить баньку». Понимаешь?
Как зовут?
Женя.
Женя. Очень приятно. Нам очень нужна баня. Приезжайте, стройте.
И львы часто нападают, поэтому ваши силы тоже пригодятся. Светлана пишет: «Наталья, вы такая умничка, но хватает ли вам времени на личную жизнь?»
Хороший вопрос. Конечно, когда ты...
Это надо мужа спросить, хватает ли времени.
Да, во-первых, нужно мужа спросить. Конечно, когда ты служишь, когда вокруг тебя много-много народа, когда ты посвящаешь время поездкам, тем более долгосрочным каким-то, конечно же, нужно такого мужа или такую жену, которые это поймут. Поэтому...
Твой муж знал вообще, на что идет, связываясь с тобой?
Да, да, потому что... У нас была помолвка год, и мы подготавливались к браку, да, и мы проходили курсы, всем советую, и мы обсуждали все эти вопросы, и мы знали заранее, кто на ком женится, вот. Поэтому я очень много времени провожу с мужем, вот, на самом деле. Мы стараемся по максимуму везде быть вместе.
Сейчас так интересно наблюдать за этим ответом, потому что я знаю тебя очень давно, и твоего мужа знаю тоже так же давно. Шотландский миссионер, исследователь Африки Дэвид Ливингстон. Что он нам говорит? Если поручение земного царя считается честью, то как же поручение небесного царя может считаться жертвой? Как завернул, а?
Интересно завернул, да.
Это не жертва, это честь.
Аминь.
Это нормально. К чему готовиться, если ты решил стать миссионером? Чем нужно будет пожертвовать в первую очередь?
Я думаю, готовиться нужно к тому, что... Не все сразу получится, или, может быть, что-то очень много не получится. Нужно готовиться себя к тому, чтобы не разочароваться в тех людях, кому ты служишь. Потому что люди — это люди. Они тебя предадут, продадут, обвинят и много что еще сделают. Вот. И к этому нужно быть готовым. Это не совсем, да, можно до конца понять и подготовиться, но все-таки держать в мозгах, что люди будут неблагодарные. Вот. Это, ну, я по своему опыту, да, говорю. А второе, какая часть была?
Чем пожертвовать?
Чем пожертвовать? Такой сложный вопрос. Ну, как же чем пожертвовать? Ну, наверное, всем это слишком обширный вопрос, да? Ну, своими желаниями, своим комфортом, своими представлениями какими-то. Очень многим можно пожертвовать.
Миссионерство — это только для сильных людей только. Нужно особенное сочетание жизненного опыта и духовного возраста, или каждый может стать?
Я думаю, каждый может вырасти в это, если захочет. А жизненный опыт и духовность, я бы сказала даже, да, чем жизненный опыт, это вот основа основ. Вот без этого Бог будет учить. Я верю, что Бог будет учить и Бог будет вести, потому что на моем примере 12-летняя девочка в Уганде служит уличным детям. Какой у нее жизненный опыт? Ну, у нее верующая семья, она прекрасна. Но она вот идет на улицу, собирает этих детей. В 12 лет, вот сейчас ей уже 15, наверное. То есть человек просто любит, человек просто, просто может. Она маленькая, слабенькая, худенькая, но Бог через нее что-то прекрасное делает.
Ну, у тебя же какой-то особенный был бэкграунд, прежде чем ты ступил на этот путь, правда? Непростой.
Это только я. Я думаю, что это просто я. И если бы я пришла к Богу там в 13, я думаю, что и так бы я могла поехать на миссию без всякого бэкграунда абсолютно. Он мне не очень нужен был. Вот, ну, те мои ошибки, я имею в виду, да, которые у меня были. Вот.
Бывает ли, что кто-то из твоих соратников идет на попятную, и как ты к этому относишься? Или отнеслась бы, если бы это произошло?
Из команды?
Да. Ну, вдруг говорит, все, хватит, я устал, я не могу так больше. Это сильнее меня, я ухожу.
Я бы их отправила в ссылку в Южный Судан, как наказание.
А серьезно?
Да как? Никак, конечно, я бы расстроилась. Ну, если касается девочек, да, то я их каждую очень сильно люблю, очень ценю. Это для меня каждая из них просто драгоценность, потому что они столько всего прошли, и столько я вижу, как они жертвуют, как они вкладывают. Соня, например, ей 21, она переезжает жить в Африку, да, то есть одна, абсолютно одна. Ивета, которая много лет занимается трудными подростками, которые без конца ее бросают, да, Лиза, которая в 14 лет со мной, да, начала служить наркоманом. Если бы кто-то из них сказал, я устал, во-первых, я поняла бы, потому что устать, я устала, да, и я этот год не служила, и они, надеюсь, меня поняли, потому что меня не то что устало, я просто сгорела, перегорела, умерла, вот, мне было очень тяжело. Ну, они к этому лояльно отнеслись. Я думаю, что в таких ситуациях нужно поддерживать человека, и каждый человек свободен выбирать, вот, абсолютно, это его путь.
Дмитрий пишет, я читал, что музунгу значит тупой, прозрачный, пустой. Скажите, это так или там это слово имеет другое значение?
Абсолютно так, тупой. Музунгу – это белый, белый человек.
А белый тупой?
Абсолютно тупой. Ну, кто поедет в Африку, скажите?
Сумасшедший какой-то идиот.
Поэтому, да, это такое не ругательство, но такое чуть-чуть задевательство. Я не знаю, как это сказать, в общем, да. Но мы знаем, как отвечать, и мы говорим, там, мудугафы. Это тоже такое чуть-чуть задевает их, то есть... Ну, типа музунгу, только наоборот, это черный. Угу. Вот.
Сам такой, короче.
Ну, сам такой, да, сам такой.
Светлана пишет: у вас чудесный муж, вы пример. Я долго молилась за своего мужа, и вот недавно произошло чудо в наших отношениях, как будто растаял лед. И вот мы вместе служим в детском служении и еще кормим собачек в приюте.
О, это прекрасно, я очень рада.
Ольга пишет: Наталья, здравствуйте, преклоняюсь перед вами. Представляешь, Наташа, перед тобой преклоняются.
Перед Иисусом надо преклоняться.
Вы очень нужную работу делаете. Но вот такой вопрос. На какие деньги вы живете и существуете? Покупаете одежду, сладости? У вас есть машина или квартира? Из налоговой, видимо, Ольга.
Квартиры нет.
ФНС номер один.
Машины тоже давно нет. Как бы по документам есть, но по факту...
Была же какая-то развалюха.
Была какая-то развалюха. Работы, муж работает, я работаю, подрабатываю. Вот так и живем. Обычно... Обычные люди живут. Вот девчонки снимают.
То есть некоторая сезонность. Ты подработала,
да,
чуть-чуть поехала в поездку.
Да, да, работаешь, едешь. Вот. И я только вот тоже ты сказал насчет того, что в Африке там невозможно работать. В Африке возможно работать, и мы хотим действительно работать в Африке, открыть какое-то небольшое дело, например, там продавать что-то. Вот. И мы над этим думаем, и мы очень хотим, чтобы открыть какой-то бизнес, чтобы на свои нужды иметь деньги.
Угу. Руслан нам написал. Интересно, мне кажется, у него... Он писал нам с телефона, наверное, и Т9 переделывал сообщение, как мне кажется. Он пишет: лично я хочу стать миллионером, но мне кажется, миссионером, наверное, он хотел написать. Но есть огромный страх. Я являюсь отцом 4 деток, и мой страх заключается в финансах, так как мы снимаем квартиру. Хотя Бог говорит, что будет заботиться о нас. Хочется иметь какую-то гарантию этого. Ну, просто вот поделился своими чувствами, Руслан.
Да, если Господь говорит, то вот... Я всегда говорю людям так, вот мне очень тяжело давать какие-то советы, например, да, но я понимаю, что если Бог говорит, все, это вот личная ответственность каждого.
Лиза написала, я думаю, Лиза, как мило, ты милашка. И Соня пишет, что тоже тебя любит.
Я вас тоже, девочки, очень люблю и очень-очень рада, что вы со мной рядышком.
А Сергей спрашивает, любишь ли ты домашних животных? Внезапно так вдруг.
Да, обожаю. У меня кот Уголек. Девочки его не любят, потому что он прожил у них 2 месяца, пока у нас мы переезжали с квартиры на квартиру. Я его люблю.
Сейчас проверяю еще сообщение. Анатолий пишет, почему не соседям? Да потому что в своем отечестве нас никто всерьез не воспримет. Такое мнение.
Почему? Когда мы переехали на новую квартиру, вот, вернее, когда мы поженились, да, переехали с мужем, первое, что мы сделали, это пошли по всем соседям. Знаете, как американцы берут пирог и говорят: мы ваши новые соседи. А открыли нам дверь только двое. Это пьяница, дядя Сережа внизу, и подводник, и мы с ним подружились. Со всеми остальными... У нас были проблемы, если честно, с соседями. Мне так неловко перед ними, потому что у нас очень много было наркоманов, которые чудили в нашей квартире. Вот. Поэтому у нас двоякое такое отношение. Ничего не мудрым мы, конечно, поступали, но в принципе я говорила всем соседям и приглашала их на домашнюю группу вот к себе. То есть, ну, и я считаю, что это правильно.
Приглашала соседей, пришла милиция, да?
100%.
Удивительное
дело.
Да. Еще Хадсон Тейлор. Бог действует через слабых и немощных людей, потому что они готовы на него опереться.
Да, это правда.
Слушай, притча такая про верный в малом, помнишь, была? Была, есть такая притча, которую Иисус говорит про то, что он дал людям определенное количество, ну, хозяин ушел, дал людям какие-то финансы, там, скажем так, да, потом вернулся и спросил, как у вас дела. Двое из них вложили и получили больше, один из них испугался, спрятал, и того, кто испугался, спрятал, он наказал, а этих, ну, отлично, верный в малом, на большем тебя поставлю. Как эта притча преломляется в твоей жизни? Работает ли этот духовный закон в твоей практике? Быть верным в малом и над большим Бог ставит.
Конечно. Это работает с самого начала. То есть вот эти маленькие шаги, послушания, я вижу, как Бог приумножает и открывает что-то больше и больше. Потому что, ну, для кого-то это малость какая-то кажется, да, для меня это, ну, жертва по-настоящему. Вот, и я вижу, как Бог на это прям отвечает, вот, в разных ситуациях, абсолютно. Вот, потому что я много лет подряд верно, послушно вела домашнюю группу, например, да, здесь в Москве, очень, ну, очень много лет. Или много лет одна ходила там, например, по больницам. Я вижу, как через это Господь благословляет, вот. И, в принципе, я не сразу поехала на миссию, я поехала через много лет, и в принципе, честно, я не хотела даже туда ехать, ну, кроме Америки, конечно, вот. Бог как-то открывает и открывает еще больше.
Иона тоже не хотел.
А?
Иона тоже не хотел.
Вообще. Ехать. Как я понимаю Иону.
Ведь можно же его понять.
Абсолютно.
Это же кошмар, в какую-то дыру ехать страшно.
Абсолютно, абсолютно. Когда есть вот прекрасное и удивительное место, которое ты любишь, оно точно такое же... Ну, то есть Америка — это не то, что я там сижу, я не знаю, в пентхаусе и вот пью кока-колу и хожу там в церковь. Нет, я сижу в районе, от которого невозможно, вот нельзя выйти просто на улицу, нельзя, это запрещено, потому что стреляют, и это реальность наших дней, вот. Но мне там
не
комфортно.
Не ходите, дети, в Америку гулять, да?
Да, да, мне там комфортно, а в Африке по-другому, в Африке
там
тоже...
Там же стреляют.
Нет, в Африке...
Там просто если... телефон у тебя грабят.
Да, в Южном Судане, да, так просто грабят. И, ну, не просто могут, конечно, что-то сделать, но... Угу. Вот, немножко другие проблемы.
Еще один миссионер, канадский духовный писатель, проповедник Освальд Смит. Мы говорим о втором пришествии Христа, в то время как половина мира не слышала и о первом.
Угу. Интересно, я такого не слышала.
Когда класс. Читаешь про великих миссионеров, кажется, что они какие-то сверхлюди. Есть у тебя такое впечатление?
Да, 100%. Я читала много про миссионеров. Я думаю, что, конечно, они герои для меня. Ох.
Но они ведь тоже, наверное, испытывали усталость и сомнения.
Все испытывают усталость, сомнения, разочарование.
Бессилие, и... раздражение.
Конечно. Я первая книжка, которую я прочитала, когда покаялась, одна из первых, это была «25 удивительных браков». У меня просто раскололось.
Я тоже помню.
Раскололось просто. Из-за мира, вообще мой мир раскололся. Я думаю, как эти великие люди, великие миссионеры. У них была такая жесть в семьях иногда. Я это читала, думаю, как совмещается то, что миллионы каются, да, приходят ко Христу, исцеляются люди, бесы выходят, и у тебя жена, которая... сходит с ума, которая выламывает тебе дверь, с которой ты дерешься. Угу. Для меня это было такое вот... Эта книжка...
Удивительные браки. Уж
да,
точно,
да, удивительно. Да. У меня эта книжка, она, конечно,
не 25 успешных браков, 25 удивительных браков,
да,
мягко выражаясь. У тебя, кстати, бывают усталость, сомнения, бессилие, раздражение?
Конечно, еще как.
Как ты побеждаешь? Расскажи о каком-нибудь примере победы.
Вот, например, сейчас у меня такой период, я до сих пор не служу, я год назад... Опять же, подтверждение получила прямо от Бога несколько раз. Я сказала: Господь, ладно, если ты мне скажешь 3 раза, чтобы я отдыхала, я уйду на отдых. Бог знал, что я не уйду, поэтому мне 5 раз от 5 разных людей. Мне просто позвонил пастор из Дагестана и сказал: Наташа, Бог мне сказал, что тебе нужно отдыхать. Мне позвонил еще кто-то, вообще они меня не знают, они в жизни меня ни разу не видели на тот момент. И они мне позвонили и сказали: Господь нам сказал, чтобы ты отдыхала. И как я справляюсь с этим, да, я просто взяла, уехала в Таиланд на месяц. Я лежала, и у меня был просто полный аут. Я очень сильно устала, правда, морально, я очень вымоталась. Вот так я отдохнула, я покушала, и я научилась видеть себя, я научилась себе что-то покупать, потому что я до этого, ну, честно, я была созависимой, и я даже, когда ходила в магазин, я всегда покупала, я потом только это проанализировала, другим людям, но никогда себе. Вот. А себе только самое необходимое какое-то вообще. А самое дешевое. Mm-hmm. Это неправильно.
Ну, кстати, вот интересный момент, который ты подняла сейчас. Чтобы не сойти с ума и не перегореть, как ты говоришь, чтобы не было созависимости, о себе тоже нельзя забывать.
Это абсолютно так. И нужно выезжать, вот миссионерам, да, нужно выезжать отдыхать, например, да.
Мы... Суббота должна быть.
Абсолютно. Это вот Господь, вот он говорит, а мы его не слушаем. И я его не слушала.
Заповедь,
да?
Между прочим, то есть не хухры-мухры,
да,
тебе, не какое-нибудь там повеление, не вари козленка в молоке матери,
да,
такое чисто к евреям.
Да, это ко всем нужно отдыхать, нужно на себя. Вот и возлюби Господа Бога, да, как себя. Себя я не любила, я себя вообще даже не видела, то есть что я существую. Вот и девочки то же самое. То есть мы жили постоянно в какой-то вот такой вот служение, люди. Вот. А нужно было на себя тоже обращать какое-то внимание. Вот так я выгребла, и я просто отдохнула.
Вот. Выгребла. Федор нам пишет. Я не знаю, поймешь ли ты или нет. Я тут пробежался сейчас. Можно ли брать с собой телефоны, дорогие, в Африку? И в случае грабежа, как было с вами, можно ли спрятать телефон каким-то тюремным способом? Я думаю, вы понимаете, о чем я. Тебе видно, что ты сидела, что ли? Я не понимаю. Дальше он пишет: я сидел, но сейчас освобожден во всех сферах. Слава Господу за это. А вы настоящий воин Иисуса Христа. Ты понимаешь, что значит спрятать телефон тюремным методом?
Понимаю. А, окей, хорошо. Мы берем с собой айфоны, и мы берем с собой телефоны кнопочные. Кнопочные телефоны мы используем для того, чтобы ходить в городе, например, да, или в деревне, и мы звоним только по кнопочным телефонам. Mm-hmm. Если мы звоним по айфонам, то мы заходим туда, где есть охрана, в какой-то банк, mm-hmm. там звоним, или и то это очень бывает редко. То есть мы никогда не светим свои телефоны. Это не, это абсолютно небезопасно. Тебя вот 99% тебе его отнимут. Вот. Как можно спрятать телефон? Ну, у нас был такой случай, что к нам грабители ворвались в дом ночью, и Соня хотела спрятать телефон практически таким mm-hmm. способом, как mm-hmm. вы говорите. Да, но она не успела. Как только она стала засовывать телефоном, как-то мягко выразиться, вот,
в одежду,
грабитель это заметил и сказал, что давай сюда. И она ему отдала. А мой телефон лежал в открытую на столе, поэтому он быстренько его забрал. Вот, а так, ну, сноровка, опыт. Ну,
кстати, про этот случай расскажи, раз уж ты заинтриговала всех наших слушателей. Как вы выкрутились вообще из этого?
Как мы выкрутились... Ну, начнем с того, что мы были в ЮАР, да, и ночью к нам ворвались четверо вооруженных людей. Это были из банды определенной, тоже есть банды в ЮАР, которые грабят людей. С ножами, с разным оружием. А мы сидели, готовились ко сну уже с Соней. Вот. Они, грабители у нас забрали все-все-все. И когда они ходили по комнате, они просто грабили так быстро. Они долго ходили, перебирали наши вещи, перетряхивали, спрашивали, где золото. Я говорю, золота у нас, ребят, нету. Вот. Но то, что имеет, даю вам. Возьмите Библию. Они говорят, ты что, совсем уже вот псих? Какую Библию? Ну, я говорю, ребята, вот послушайте, почитайте Библию. Они стоят с ножами, стоят с такими огромными монтировками. Говорят, ты что, мы тебя, понимаешь, что мы просто замочить можем? Я говорю, да-да-да, понятно, понятно, давайте помолимся, давайте помолимся. И мы постоянно с Соней, не знаю, у меня не было никакого страха. Это вот Божья какая-то милость. Потому что я такая трусиха, я бы умерла от страха.
Да, конечно, Наташа Герасимова трусиха, очень смешно. Да?
Я очень... Вот я дальше расскажу, что было через месяц, когда... Девчонки решили надо мной пошутить и просто постучали в дверь. У меня чуть ли не сердечный приступ случился. Это как бы отходняк, может быть, или как сказать, побочный эффект, да, от этого. Но в тот момент не было никакого страха. Мы просто, я сидела и смотрела на Соню, мне было ее так жалко. Она села с таким непроницаемым лицом и говорила: ребята, ставьте мою косметику, там помада, там тушь, ну нафига вам тушь? И мы с ними очень много разговаривали, они затыкали без конца, мы проповедовали им. И я вспомнила, что в фотоаппарате есть флешка с... А я в трущобы ходила, в трущобы тоже опасно ходить, и я... Это было очень дорого туда сходить, как бы, да, по безопасности. И там была флешка с этими фотографиями. И я вспомнила, говорю, ребята, отдайте флешку. И они, я не знаю, как так получилось, но они отдали нам эту флешку. Я поняла, что они настолько милостивые. И один ко мне подошел и захотел руки связать, ну, за спиной. Вот. Я говорю, так, слушай, стоп, не трогай меня, я не хочу, чтобы ты мне руки вязал. Я почему-то подумала, что он хотят меня похитить. Вот. Я поэтому его несколько раз говорила, все-все-все, не трогай меня. А потом лидер группировки сказал, да свяжи ты уже ее. Они нас связали, положили лицом вниз на кровати, вот, накрыли одеялом, выключили свет, вот, и ушли. А мы с Соней выскребли из одеяла, развязали друг друга. Вот. И пошли, пошли других предупреждать, что на территории бандиты. Вот.
Это периодически случается?
Не так жестко, но да. Ну, не так жестко. Вот в этот момент как-то было. Но на самом деле, вот вот этот главарь вот этой группировки, я почему-то сразу поняла, что он какой-то вот особенный. И Соня, когда он вязал ей руки, она лежала вот так головой вниз, я видела, да, вот эту картину наблюдала, потому что я была напротив, и она говорит, вы такой особенный, знаете, ваше сердце, оно такое драгоценное-предрагоценное. Знаете, Господь, она так болтала-болтала, он говорит, заткнись уже. А у нее было кольцо True Love Waits, настоящая любовь ждет. Mm-hmm. И он говорит, кольцо снимай, она снимает кольцо, и в этот момент она говорит, знаешь, что кольцо это обозначает? Это обозначает, что Господь, он умер за тебя на кресте. И я же, Господи, говорю, Соня, снимай, снимай кольцо, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, ну, не знаю, я поняла, что этот пацан, он, Бог его специально привел к нам. И это была милость Божья. Mm-hmm. Потому что если бы он, наверное, зашел в другие какие-то домики, девчонки бы испугались, подняли крик, и, может быть, о них там, ну, что-то сделали бы с ними.
На английском с ними, кстати, говорить?
Да, конечно, да.
Все понимают международный язык.
Да, да, да. Угу. Ну и местный язык мы учим, конечно.
Светлана пишет, как не стать созависимой. Ну, мы про это уже сказали. Помнить о том, что нужно для себя тоже время отделять.
Обязательно. Это касается семьи и всех остальных.
Юля написала, я видела, что у девочки из вашей команды татуировка на шее. Скажите, как вы к этому относитесь? И вообще, могут ли люди с татуировками служить Богу в правде и истине? Татуировки же оскверняют храм Бога в нас. Наше тело и есть храм.
Вы зададите этот вопрос Лизе Каралкиной, которая где-то появится в каких-нибудь наверняка эфирах, а у нее не только на шее татуировка. Я думаю, что могут они служить в правде и истине. И Лиза тот человек, который верно служит в правде и истине с самого маленького возраста.
Ну, и, Юль, татуировки же запрещены. Почему? Потому что они в знак умерших наносились в языческом мире, в древнем, поэтому их запретили наносить в память об умерших. Это, по сути, такое колдовство было, связь с культом предков, связь с духами. Поэтому нельзя. Так же, как и шрамирование. А сегодня татуировки — это просто некое украшение, поэтому это не связано с колдовством. По идее, прямой заповеди на запрет этого нет. Никита написал, а за тех, кто убежал, назначить награду за голову, может, сила приведет их к Господу в прямом и переносном смысле? В прямом смысле.
Я бы очень хотела. Я, на самом деле, очень молюсь вот за этого пацана, чтобы вот, если его вдруг поймают, это моя просто мечта вообще, чтобы просто пойти к нему в тюрьму. Не для того, чтобы посадили, да, там и наказали, а чтобы я смогла с ним как-то встретиться. Он прям очень мне в сердце запал.
Гор написал, читал, что вы танцуете брейк-данс. Скажите, если ты читаешь рэп во славу Божью, читаешь про святость и праведность, например, Snoop Dogg или Тимати станут слушать такого, как я, вот церковного человека, как вы думаете?
Ну, если ты будешь адекватным, если вы будете адекватным и классным, хорошим, профессиональным рэпером, почему бы и нет? Я не знаю, спросите у Snoop Dogg. Но я точно знаю, что будут слушать... Я была в трущобах, да, вот в Уганде, и там ребята организовали хип-хоп, такое служение, они читают рэп, они танцуют брейк-данс, я тоже лично танцевала, вот, и... Дети слушают, это круто, это классно. И они вкладывают правильные вещи в уличных детей. И всех рэперов агитирую ехать туда.
Никита странные вещи нам пишет. У меня за товарищем там ходило от 30 до 140 автоматчиков. Все его уважали и прислушивались к его словам.
Что за товарищ, что за автоматчики?
Джим Эллиот, американский миссионер, был одним из 5 миссионеров, убитыми индейцами Аука в 28 лет. Ему было... Так вот, он говорил, не глуп тот, кто отдает то, что не может удержать, ради того, чтобы получить то, что не сможет потерять.
Угу. Глубоко.
Угу. Он отдал то, что не сможет удержать. Жизнь человека, она не в наших руках. Сегодня абсолютно. Мы есть, завтра нет. И дорожить жизнью больше, чем жизнью вечной, это глупо. Зачем, тоже еще одно мнение, зачем на рожон лезть, если можно как-то вот поспокойнее? Ты сейчас рассказал эти истории про то, как это с вами происходило. Это не первый экстремальный случай, и ты снова собираешься ехать.
Не совсем, наверное, корректный вопрос, потому что на рожон мы не лезем, у нас есть определенные правила, то есть там ночью мы не гуляем, например, да, там мы ездим на определенных мотоциклах только, мы берем с собой электрошокеры, то есть есть какие-то техники безопасности. Когда я иду в трущобы, вокруг меня есть 4 человека, там, пацанов, да, которые смотрят во все глаза за мной, да, как бы, и я бы одна туда не пошла бы, потому что, ну, это правда не мудро, потому что даже когда я с ними была, ко мне все равно приставали люди. И служение — это служение, это риск, но ты не можешь себя полностью от всего обезопасить, оградиться и так далее. Но мы себя, как можем, мы себя, конечно же, ставим в такие рамки.
А как перебороть страх и снова поехать? Вот ты говоришь, что у тебя был страх, когда в дверь постучали, ты там испугалась.
Да.
Как это пережить, перешагнуть негативный опыт и страх?
Вот сейчас, ну, то есть это было какое-то вот путнение, я не знаю, что это было, правда, честно. Это девчонки решили пошутить, постучали так в дверь, говорят, что-то открой. И я почему-то подумала, что повстанцы пришли. Я не знаю, почему. Я абсолютно не боюсь ехать в Африку, то есть у меня вообще никакого страха нету, да, как бы, и... Ну, нет у меня вот этого страха какого-то, не знаю. Как побороть страх? Это уже в минуту, когда вот случается такая ситуация, опять же, у нас была ситуация в Кении, когда мы уже ложились спать, опять же, да, и дом стали сносить экскаватором, то есть пришли, просто стали сносить дом. Ты сразу не понимаешь, что происходит. Либо это война началась, либо это пришли опять же грабители, либо это там какое-то волнение, да, какой-то бунт. То есть настолько было громко все и внезапно, я испугалась в тот момент, я очень сильно испугалась, думаю, так, что нужен паспорт. Девочки так бегают по комнате, там много девчонок было, это миссия содействия в Кении. Как побороть страх? И я вот в эту минуту я думаю, что нужно сохранять какое-то хладнокровие. Я это себе хочу выработать сама. Вот, как? Не знаю, какие-то техники нужно придумать. Надо, правда, надо, я об этом думаю, это хороший вопрос.
Считать до 10, там, да, дышать, да, особенным образом.
Может быть.
Сейчас очень милое сообщение, прям очень милое. От Димы. Креветочка, я тобой горжусь.
Дим, ну что ты меня позоришь на всю страну, Дим? Я тебя тоже люблю.
У тебя опубликован пост, один из последних, про ножницы и Библию, про то, что люди вырезают кусочки, которые им нравятся в Библии, а то, что не нравится, просто оставляют. А есть ли рецепты, как целостно читать Библию? Ведь все равно ты как человек так или иначе подчеркиваешь то, что тебя особенно вдохновляет, то, что нравится, а то, что не нравится, как-то вот, ну, стараешься не замечать.
Да, я думаю, что, ну, опять же, на примере своем, да, то, что я не замечаю, Бог открывает это, глаза на это. То есть раньше я какие-то стихи, они мне прям не нравились, я их откладывала. И Господь сверхъестественно через чтение, через молитву мне это открывал. Вот. Например, есть стих такой, Иисус говорит, вот дело, которое нужно делать, веруйте в того, кого Бог послал. Да? И для меня этот стих всегда был закрыт. Я думаю, что за дурацкое дело, верить? То я и так верю. А иногда приходят в мою жизнь такие моменты, которые Бог говорит, ничего не делай, просто верь. И это самое сложное для меня. И вот я учусь.
Если бы тебе дали на выбор, вот выбор, угу, спасти человеку жизнь или рассказать ему Евангелие, ну и не, ты не знаешь, поверит он или нет в него, и он умрет, что бы ты выбрала?
Спасти ему жизнь, конечно.
Потому что потом будет шанс,
ну, конечно, рассказать Евангелие.
Хорошо. Мы переходим к библейской части. У нас сегодня такой отрывочек очень-очень простой, все его знают, все о нем говорят много и проповедуют на его тему. Евангелие от Матфея, 28 глава, угадай, какие стихи, 19 и 20, естественно, завершение. Итак, Иисус говорит кому? Ученикам своим, да? Последнее слово, последнее напутствие ученикам, которые и есть, по сути, церковь, которые начало этой церкви. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». В двух стихах вмещается вся суть миссионерской работы. Итак, то есть он подводит итог. Что делать-то, собственно? И они же смотрят на него. Что же, ты уходишь, нам что теперь делать-то? Мы у тебя учились, мы тебя слушали, а теперь что? Ну, он обещал им Святого Духа, да, а еще он говорит, идите. Ага, значит, уже не сидеть. Значит, что-то надо делать, подняться, куда-то идти. И научите дальше все народы. Опа. Значит, не только среди своих иудеев, там, да, сохранить эту веру и остаться в ней. Оказывается, другие народы, языческие народы, совершенно безумные, сумасшедшие языческие народы, у которых там такой образ жизни. И вот идти к ним, идти и научить их, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, говорит Иисус. И еще прекрасная вещь. Если бы он только это сказал, то как-то страшновато, возможно. А тут еще в конце. И вот я с вами во все дни и до скончания века. Поэтому когда вот эта вот история, когда к вам ворвались грабители, и вы чувствовали удивительный мир на сердце, несмотря на то, что разум бы говорил... молчи, в тряпочку скрутись, просто в уголок забейся и не трогай. А вы еще что-то пытались им говорить, искренне от сердца говорили им какие-то вещи о Боге. Вот это иначе как чудом назвать нельзя. И иначе как чудом присутствия Христа в тот самый момент, в том самом месте назвать нельзя.
100%.
Потому что только Божье присутствие, оно вот на самом деле может...
Да, и мы не такие храбрые, чтобы вы понимали, не такие там эти супергерои. Просто это Божий, просто его милость. Милость, все, больше ничего нет.
Как вам помочь финансово или поучаствовать еще как-то, еще раз давай объявим контакты, чтобы с вами как-то можно было связаться?
Вы можете найти нас по хэштегу «Street», как улица, «Temple», как храм, «Street Temple». В Инстаграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке есть наша группа. Вы можете зайти на сайт streettemple.ru, вот, и связаться с нами лично. В Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере я есть. Вот, во всех социальных сетях, в принципе, мы везде открыты, везде есть.
Последний вопрос, который я обычно задаю всем гостям. Если бы у тебя была возможность обратиться абсолютно ко всему миру, у тебя твои слова прозвучали бы на всех языках в ушах у всех людей, там пару предложений, что бы ты сказала?
«Покайтесь, Иисус грядет».
Коротко и ясно. Спасибо большое. Наталья Герасимова была в гостях сегодня на Радио Теос в программе «Б». Здорово, что мы пообщались. Я этому очень рад. И до встречи на следующей неделе. Всего доброго.
Пока.